Ну да, это в духе Калтейна. Он метко посылает стрелы страха и неуверенности. И еще ни разу не промахнулся. Пока он справляется, он не может не справиться. В тот день, когда он поскользнется, выкажет малейшее несовершенство, наши головы покатятся в пыль. 9 дней до реки. Убейте титтенского вождя, и мы доберемся до воды. Пусть враги дрожат при каждой победе, облегченно вздыхают при каждом поражении. Калтейн их дрессирует, как собак, а они этого даже не понимают. Капитан Сон перегнулся через луку седла. «Капрал Лист, ты там живой?» Юноша вскинул голову и растерянно заозирался по сторонам. «Чтоб тебя, историк!» — зарычал Сон. «У парня же лихорадка от жажды!» Взглянув на капрала, Дукер увидел на запавших щеках Листа нездоровый румянец под потеками грязи, слишком яркие блестящие глаза.
«Еще утром он был в порядке.
11 часов назад!»
11?
Капитан развернул коня и принялся звать лекаря так громко, что его голос перекрыл немолчный гул колес, копыт и бесчисленных шагов, который сопровождал колонну оглушительным ревом.
11?
В клубах пыли наметилось движение. Вернулся Сон. Рядом с ним бездна. Девочка казалась крошечной на спине своего мускулистого чалого жеребца. Капитан подобрал поводья лошади Листа и передал их бездне. Дукер смотрел, как Виканка уводит капрала прочь.
«Надо бы ее попросить потом и тобой заняться», — проворчал Сон.
«Худо в дух, когда ты в последний раз воду пил?»
«Какую воду?»
«У нас остались бочонки для солдат. Каждое утро выдают бурдюк рядом с повозками для раненых. На закате бурдюк надо вернуть».
«В каше ведь тоже есть вода?»
«Только молоко и кровь».
«Если для солдат остались бочки, то что же для остальных?»
«Все, что они сами смогли унести от Сикалы», — ответил Сон. «Мы их защитим, так точно, но нянчиться не будем. Вода уже превратилась в валюту, и спрос на нее высокий».
«Дети умирают».
Сон кивнул.
«Это самая точная и краткая характеристика человечества, я бы сказал».
«Кому нужны тома и книги историков? Дети умирают. Вся несправедливость мира скрывается в этих двух словах. Процитируй меня, Дукер, и дело твое будет сделано».
«А ведь ублюдок прав. Экономика, этика, игры богов — все в одном этом трагическом утверждении. Я тебя процитирую, солдат, не сомневайся. Старый меч, зазубренный, затупившийся, погнутый, но бьет в самое сердце». «Ты меня пристыдил, капитан».
Сон фыркнул и передал Дукеру бурдюк с водой.
«Пару глотков. Не спеши, а то захлебнешься».
Дукер криво улыбнулся.
«Я так понимаю, — продолжил капитан, — ты все еще ведешь этот свой список павших?»
«Нет, я, к сожалению, несколько сбился в последнее время».
Сон коротко кивнул.
«Как у нас дела, капитан?»
«Громят нас, сильно. Каждый день до 20 убитых, раненых вдвое больше. Как гадюки в пыли, появляются из ниоткуда. Стрелы летят, солдат умирает. Мы посылаем в погоню отряд виканцев, они попадают в засаду. Мы посылаем второй, и в итоге ввязываемся в крупную драку и обнажаем оба фланга. Беженцев убивают, погонщиков протыкают копьями, мы теряем коров. Если, конечно, рядом нет виканских собак. Злобные твари. Но учти, их тоже становится все меньше».
«Иными словами, долго не протянем».
Сон ухмыльнулся. Его зубы блеснули белым на фоне подернутой проседью рыжей бороды.
«Вот поэтому нам и нужна голова этого вождя. Когда доберемся до реки Пааты, снова будет полномасштабная битва, и его мы не хотим туда приглашать».
«Опять сложная переправа будет?»
«Не, речка глубиной по колено, а к середине лета только мельчает. Скорее, на другой стороне, там придется петлять по сложной местности. Там нас и ждет беда. В любом случае, либо мы сейчас выбьем себе возможность отдышаться, либо станем сизым мясом на солнце, и это все вообще не важно».
Завыли рога виканцев.
«На сегодня все», — сказал Сон. «Отдохни, дед. Найдем себе местечко в лагере дурных псов. Я тебя разбужу через пару часов, когда еду выдадут».
«Ну, тогда веди, капитан».
Свора виканских собак, которая дралась за что-то невидимое в высокой траве, отвлеклась от своего занятия, когда Дукер и Сон проходили шагах в 20 от них. Историк нахмурился, глядя на жилистых пятнистых псов.
«В глаза им лучше не смотри», — предупредил Сон. «Ты не виканец, и они это знают».
Интересно, что они там едят?
Лучше тебе этого не знать.
Ходили слухи о разрытых детских могилках.
Повторяю, тебе лучше этого не знать, историк.
Между прочим, кое-кто из крепких грязнокровок за плату вызвался охранять эти могилы.
Если кроме грязи в их жилах нет веканской крови, они об этом пожалеют. Когда мужчины прошли мимо, собаки снова начали шумно драться. В лагере горели костры. Последняя линия защитников охраняла периметр. У круглых кожаных шатров старики и дети смотрели на пришедших с тем же мрачным, немного угрожающим вниманием, что и собаки.
«Что-то мне кажется, — пробормотал Дукер, — желание защищать беженцев в этих людях гаснет».
Капитан поморщился, но промолчал. Они зашагали дальше, петляя среди шатров. В воздухе висел густой дым, запах конской мочи и вареных костей, едкий, но странно сладковатый. Дукер задержался, когда спутники оказались рядом со старухой, которая возилась с одним из железных котлов с костями. То, что в нем кипело, явно состояло не только из воды. Плоской деревянной лопаткой женщина собирала густой жир и костный мозг с поверхности и запихивала в кишку, которую затем перекрутят и превратят в сосиски. Старуха заметила историка и протянула деревянную лопатку, будто предлагала несмышленному малышу дочисто ее вылизать. В жире виднелись кусочки полыни. Эту приправу Дукер когда-то любил, но теперь возненавидел, поскольку кроме нее в Адане почти ничего не росло. Он улыбнулся и покачал головой. Когда он догнал капитана, сон пробормотал.
«Тебя тут знают, дед. Говорят, ты ходишь в мире духов.
Та старая лошадница не предложила бы еду, кому попало. Мне уж точно нет».
«Мир духов. Да, я там бывал однажды. Больше не хочу». «Если дед в лохмотье одет...»
«Значит, богами отмечен дед, да. Но лучше не смейся над ними. Когда-нибудь это может спасти тебе жизнь». Костер нехило отличался от всех остальных тем, что над ним не висел котел и не варилось на распорках мяса. В небольшом очаге из камней горел голубоватым бездымным огнем кизяк. У костра сидел юный колдун. Его руки ловко свивали из полосок кожи что-то вроде плетки. Неподалеку сидели на корточках четверо из морпехов сна, которые в последний раз проверяли свое оружие и доспехи. Штурмовые арбалеты зачернили, а затем обсыпали жирной пылью, чтобы не блестели. С первого взгляда Дукеру стало ясно, что это закаленные солдаты, ветераны многих кампаний. Экономные движения, профессиональная подготовка. И мужчине, и трем женщинам было уже за 30. Ни один не заговорил и не поднял взгляда, когда подошел их капитан. Нехил кивнул Дукеру, когда историк присел напротив него.
«Ночь обещает быть холодной», — сказал мальчик.
«Ты узнал, где находится этот вождь?»
«Не слишком точно, но приблизительно знаю. Возможно, он использует слабые маскирующие чары. Когда подойдем ближе, они ему не помогут».
«Как можно найти человека, который нам известен только своим умением, Нехил?»
Юный колдун пожал плечами.
«Он оставил и другие знаки. Мы его найдем, это наверняка, а потом дело за ними».
Нехил кивнул в сторону морпехов.
«За последние месяцы на этой равнине я кое-что понял, историк».
«Что же?»
«Малазанский профессиональный солдат – самое смертоносное оружие, какое мне доводилось видеть. Если бы у Калтейна было 3 армии, а не 3/5 одной, он бы покончил с этим восстанием еще до конца года. И настолько исчерпывающе, что 7 городов никогда бы не взбунтовались вновь. Он мог бы разгромить комиста Рилоя даже сейчас, если бы не беженцы, которых мы поклялись защищать».
Дукер кивнул. В этих словах было много правды. В звуках лагеря звучала приглушенная иллюзия обыденности. Она окружала историка со всех сторон и выводила его из равновесия. Дукер с горечью осознал, что теряет способность расслабляться. Он подобрал небольшую ветку и бросил в костер. Рука нехило подхватила деревяшку в воздухе.
«Не этот», — сказал он.
Подошел другой юный колдун. Его тонкие костистые руки были покрыты крестовидными шрамами от запястий до плеч. Он присел рядом с Нехилом и сплюнул в огонь. Шипение не последовало. Нехил выпрямился и отбросил в сторону кожаный ремешок, а затем посмотрел на сна и его солдат. Те были готовы.
«Пора?» — спросил Дукер.
«Да».
Нехил и другой колдун повели отряд через лагерь.
Мало кто из виканцев смотрел им вслед, и только через несколько минут Дукер понял, что небрежное равнодушие членов клана было показным. Возможно, так в их культуре следовало выражать уважение.
Или что-то совсем другое. Ведь когда смотришь, касаешься другого духом,